Глава 14. Видение 144 тысяч прославленных девственников, воспевавших новую, никому непонятную песнь. Стихи с 1 по 5. Видение ангела, летевшего по небу с вечным Евангелием и призывавшего к покаянию. Стихи 6 и 7. Видение двух других ангелов с вестью о падении Вавилона. Стихи с 8 по 11. Утешение и ободрение праведников. Стихи 12 и 13. Видение подобного Сыну Человеческому, сидящего на облаке с серпом в руках. Жатва. Стихи с 14 по 16. Ангел, срезающий серпом виноград для точила гнева Божия. Стихи с 17 по 20. Стих 1. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Стих 2. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Чтобы более пролить утешение в сердца истинных христиан, Иоанн видит и описывает новое, неземное, но небесное, отрадное явление. Взор христиан возводится к небу, к божественному престолу и сонмам небожителей, окружающих его. На горе Сионе, которая есть небесный храм, где Господь обитает среди ангелов и прославленных людей, Иоанн видит Агнца и с ним 144 тысячи, у которых имя Его и имя Отца Его написано на челах. Кто эти 144 тысячи? Они не те, которые упомянуты в 7 главе Откровения, они другие. Они, первее всего, суть христиане прославленные, ибо являются не на земле, а на небе и вместе с Агнцем. На их челах написано имя Агнца и имя Его Отца, как награда за предшествовавшие подвиги земной жизни. Их земная жизнь, их христианские подвиги, их неуклонное последование и подражание Иисусу Христу, Агнцу Непорочному, так проникли все их существо, что как бы отражались на их челах и говорили о их принадлежности к Богу и Агнцу, а потому о заслуженности их блаженства. Стих 3. «Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Небесное блаженство прославленных состоит в слушании и участии в небесном песнопении, которое слышалось с неба, то есть с той же Сионской горы, от того же небесного престола. Голоса при пении сливались в одну дивную гармонию с мелодичными и тихими звуками гуслей. По содержанию песнь называется «новую». Новую в том смысле, что содержит в себе хвалу и благодарность 144 тысяч за все божественные благодеяния, которых они удостоились в свое время. Поэтому никто и не мог научиться этой песне и понять ее, кроме тех 144 тысяч, которые сами были свидетелями всего этого. Стих 4. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу». Стих 5. «И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим». В похвалу и особенное достоинство совершенных ставится то, что они были строгими девственниками. В последние времена эти избранные совершенные для того, чтобы оставаться верными христианству при страшных гонениях Антихриста, среди невозможных условий должны были совершенно отказаться от брачной жизни, которая могла бы связать их нежелательными узами с антихристианским миром. Их девственность – девственность в широком смысле этого слова, как высшая христианская добродетель или как совокупность всех христианских добродетелей при полнейшем целомудрии. они суть избранные, ибо, презрев брачную жизнь, все блага семейной жизни, предали себя на всецелое служение Богу, и в этом смысле всюду ходят за Агнцем. Они первенцы в смысле лучших и избраннейших, они совершенно свободны от лжи и вполне непорочны. Итак, эти 144 тысячи, стоящие вместе с Агнцем на горе Сионе, суть избраннейшие и совершеннейшие христиане, и преимущественно христиане последнего антихристианского времени. Их 144 тысячи, ибо взято число, выражавшее полноту всех избранных и совершенных христиан, которые достигали и будут достигать совершенства. Стих 6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу». От неба, где происходило предшествующее явление, взор инозрителя 6 стиха обращается к земле. Он видит другого таинственного ангела, который был для него действительным ангелом, одним из числа множества служителей божественных, бесплотных вестников божественной воли. Он летит посреди неба для того, чтобы весь мир слышал возвещенное им, ибо это действительно имеет для него, мира, важное значение. В руках ангела вечное Евангелие, то есть некоторый свиток, книга, заключающая в себе известное содержание. Вечным это Евангелие названо потому, что заключает в себе Слово Божие, которое нетленно, живо и пребывает вовеки. Евангелие ангел держал как знак того, что он послан благовествовать всем живущим на земле без исключения и подразделения, не только грешникам и язычникам, но и праведникам. Стих 7. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Если люди по действию дьявола из-за страха пред его насилиями и под влиянием его козней поклонились зверю Антихристу, то теперь, в противоположность этому, они призываются из-за страха пред Богом воздать Ему славу как действительному мироправителю. Настал для людей последний час возможностей покаяния, ибо наступил последний час суда, после которого уже не будет этой возможности. Это видение ангела служит дополнением к явлению двух свидетелей во втором порядке. Может быть даже, что здесь разумеются именно эти свидетели. Но во всяком случае это лица, подобные им. Это проповедники-апостолы последнего времени, как были они и в первое время христианства. Стих 8. «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Второй призыв к покаянию через иного ангела состоит в указании на действительную жизнь антихристианского мира. Это казнь падения Вавилона. Хотя здесь говорится, что Вавилон пал, но он представляется павшим только в видении, и только в видении на это указывается людям антихристианского времени. Это падение Вавилона будет началом суда, первым камнем, брошенным в мир при его осуждении Богом. Сообразно с этим нужно объяснять и самое наименование Вавилона. Вавилон есть прекрасный образец для всякого боговраждебного города. А так как и в последнее антихристианское время царство Антихристово задается целью заменить все святое и божественное человеческим и антихристианским, то и главный город этого царства как нельзя больше будет напоминать собою древний Вавилон. Поэтому под падением Вавилона естественнее всего понимать падение будущего Вавилона, главного города будущего антихристианского царства, если и не с таким же собственным именем, то с таким же характером его жителей и с таким же свойством и задачами власти его правителя. Причиной падения будущего Вавилона выставляется идолопоклонство, наименованное блудом. Это блудодеяние названо при этом яростным вином, в смысле его силы воспламенять человеческое тело, человеческие страсти. Понятие же самого блудодеяния и любодейцы из Священного Писания очень часто употребляется в применении к городам и обыкновенно указывает на все то развращающее влияние, которое оказывают те или другие города на народы своей торговлею, своими нравами и своим идолопоклонством. Как бы для усиления впечатления от падения Вавилона, третий ангел громким голосом обращается с угрозою ко всем поклоняющимся зверю и принимающим начертания его. Угроза, очевидно, обращена к тем самым людям, которые по изображению восьмого стиха упивались и услаждались яростным вином вавилонского блудодеяния, то есть роскошную антихристианскую жизнью. Теперь, в противоположность этому, им угрожается предстоящую необходимостью пить чаши гнева Божия. Будут пить вино неразбавленное, которое означает гнев Божий, нисколько не смягчаемый божественным милосердием. Грешники, поклонявшиеся зверю, будут мучимы в огне и сере, что является принадлежностью адских мучений. Выражение же, что мучения будут происходить пред агнцем и пред святыми ангелами, то есть как бы в виду их, указывает на особую силу мучений, горечь которых будет увеличиваться еще от того, что мучимые будут сравнивать свое мучение с блаженством святых и постоянно думать о тех, за вражду к которым они сделались достойны вечного наказания. Стих 9. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, стих 10, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, стих 11, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его». Мучения грешников будут постоянны. Им не будет перерыва, и поклонявшийся зверю грешник, мучимый изо дня в день, не будет иметь ни одной минуты успокоения, ни малейшего времени, свободного от этих мучений. Стих 12. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». В угрозе грешникам страшными наказаниями святые должны почерпать для себя утешение и ободрение, преодолевать малодушие при своем постоянном исповедании христианской веры среди антихристианских гонений и питать твердую надежду, что эти гонения скоро кончатся. Стих 13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Другое утешение святым возвещается новым небесным голосом, который повелевает Иоанну написать: «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Повеление говорит о том, что истина этого откровения должна занимать видное место и существенное значение среди других истин, которые уже возвещены ему и которые будут возвещены. Здесь под умирающими разумеются все христиане, которые умирают в истинной вере и в твердой надежде на его милосердие. Они в самой своей жизни доказывают, что они достойны блаженства, как дара любви Божией, ибо и сами возлюбили Господа, доказывая это исполнением Его заповедей, всею своей христианскую жизнью, которая есть непрестанный труд, непрестанная работа и непрестанное несение креста. Стих 14. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец и в руке Его острый серп. Мера долготерпения Божия истощилась, настал час воздаяния и праведникам, и грешникам. Иоанн в новом видении видит среди светлых облаков подобного Сыну Человеческому, имеющему на голове золотой венец, а в руке острый серп. Светлое или белое облако составляет, так сказать, существенную черту будущего второго пришествия Господа. Поэтому явившийся, очевидно, Сам Иисус Христос, Мессия в Своем образе Сына Человеческого, имеющего прийти для суда над миром. Серп в Его руках есть орудие жатвы и говорит о суде над миром. Стих 15. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела“». К сидящему с серпом обращается ангел, выходящий из храма, обращается как вестник божественного повеления, предопределенного от века. Следовательно, здесь речь не о приказании от ангела, но о приказании через ангела. Повеление исходит от самого Бога. Но и сам Иисус Христос неоднократно свидетельствовал, что Его деятельность как Сына всегда сообразовалась с волею Отца Небесного. Жатва и, по слову Спасителя, есть кончина мира, и, следовательно, и апокалиптическая жатва есть собрание всех верных и выделение их от нечестивых пред произнесением окончательного приговора после страшного суда. Он будет в то время, когда мир в своем развитии и добра, и зла дойдет до предопределенного Богом предела. Стих 16. «И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Стих 17. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом». Стих 18. «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“». Далее Иоанн видит другого нового ангела, который выходит из храма. Это, очевидно, один из простых ангелов, служителей Божиих и исполнителей Его воли. Вслед за этим ангелом появляется еще новый ангел. Но он выходит уже не из самого храма, не из святилища, но от жертвенника и назван имеющим власть над огнем. Следовательно, этот ангел принадлежит к числу тех ангелов, слуг Божиих, которые управляют в мире теми или другими стихиями. Он выходит от жертвенника всесожжения, от которого была возносима молитва убиенных праведников об отмщении нечестивым, то есть о суде над миром. Теперь, как бы в ответ на эти молитвы, от того жертвенника выходит ангел с повелением от Бога произвести суд над нечестивыми. Стих 19. «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия». Стих 20. «И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Несомненно, под обрезанием винограда серпом ангела нужно разуметь суд Божий над грешниками. Они, отделенные от праведников, подвергаются возмездию гнева Божия. «И виноград, брошенный в точило, был истоптан», то есть грешный мир был подвергнут казни. Степень наказания и множество наказанных поясняется сравнением с обилием виноградного сока, названного здесь прямо кровью, который, не вмещаясь в приготовленном точиле, течет через его края. Это и означают слова текста: «потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Точило, место наказания, представляется находящимся вне города и служит указанием на место суда над грешниками. Суд этот будет происходить вне города. Под городом здесь разумеются те, кто живет в городе, то есть святые Божии, которые, будучи собраны Господом от четырех ветров земли, составят город живого Бога. Это их собрание в единое целое, после их окончательного отделения от нечестивых, обреченных на наказание и осуждение. Степень наказания этого поясняется обилием потока крови наказанных, который будет достигать по своей глубине до уст коней и будет течь на 1600 стадий. Сравнение, очевидно, взято из обыкновенных войн, когда кони сражающихся ходят по окровавленной земле. Число 1600, 40 умножить на 40, говорит и о высшей степени наказания, и о всеобщности, 4 страны света умножить на 4 и умножить на 100, о всеобщности этого наказания.